Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз приветствуем аудиторию телеканала RTVI и радиостанции «Эхо Москвы». Мы продолжаем программу «Цена Победы». И напомню, что сегодня у нас в гостях Семен Федосеев, эксперт по огнестрельному оружию. И говорим мы о пистолете-пулемете Шпагина, знаменитом ППШ. Сначала 41, это погоду, да?
Да, совершенно.
Изготовление первых образцов, потом 42 и так далее. На чем мы остановились?
Мы остановились на том, что Дегтярев завернул опытный образец.
Да, завернул, было.
Да,
было
завернул,
даже это был не опытный завернул, образец, да. Это был макет фактически.
Макет.
Это еще до опытного образца еще надо было дойти.
И что,
ну,
и
вот повез? Оценив, и повез... Ну, вот как рассказывает легенда, буквально, собственно. Ну, вообще, вот этот автомобиль он использовал только по служебным
рабочим
делам. Иначе никак. И повез это в Москву, показывать в ГАУ. Правда это или нет, но факт остается фактом. Дегтярев стал соратником Шпагина, mm-hmm. и он всячески вообще помогал ему в дальнейшей работе. Вообще Дегтярев это был Дегтярев был учеником Федорова. Mm-hmm. Федоров отличался, во-первых, удивительной человеческой порядочностью, высоким профессионализмом, а для профессионала интерес дела всегда выше личных амбиций. Вот Дегтярев это проявлял. Это, в общем, об этом свидетельствуют все, кто его знал, и все воспоминания.
Очень достойная черта.
Да, это, и, к сожалению, в последние годы очень редкое.
Да, ну, вернемся. Но, к пистолету-пулемёту он отвез в ГАУ, и какова была реакция?
Ну, поскольку это соответствовало заданию ГАУ создать пистолет-пулемет, приспособленный для массового производства, открыта тема, дано финансирование, началась работа. Но в это время пистолет-пулемет представил небезызвестный товарищ Шпитальный, человек, несомненно, талантливый, но невероятно амбициозный. Вообще он известен как разработчик основного авиационного оружия, но вот он решил себя попробовать еще и, значит, в пистолете-пулемете. Создал свою конструкцию, ну, ее тут описывать, наверное, слишком долго было бы. Так или иначе, но основными конкурентами стали именно Шпагин и Шпитальный. И вот осенью 40-го года проходит сравнительное испытание пистолета-пулемета Шпагина, Шпитального, и они сравниваются с уже состоящим на производстве ППД-40. Выбор, в конце концов, падает на пистолет-пулемет Шпагина. Он 21 декабря 1940 года принимается на вооружение, но поскольку уже стоит декабрь, ему дается обозначение пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина, в скобках ППШ.
Выиграл в основном за счет...
Выиграл по ряду показателей, не только за счет технологии
производства.
Не только за счет технологии производства, хотя было видно, что он более технологичен, именно за счет применения... Да, именно за счет применения широкого холодной штамповки металлических деталей. Большого количества деталей. Но еще показал большую маневренность, потому что пистолет-пулемет Шпитального был значительно тяжелее.
А сколько он весил?
Шпитального?
Да.
Ну, Шпитального весил там под 6 килограмм уже. В то время как Шпагин с дискового магазина весил где-то 5,1-5,2, вот примерно.
Ну, значительную часть веса составлял
магазин. Совершенно верно, составлял магазин. Кроме того, показал достаточно приличную живучесть и неплохую кучность стрельбы. Хотя и Шпитальный, в общем-то, неплохую кучность имел. Но по сравнению с ППД, кучность оказалась выше у Шпагина. За счет чего? Вот это сразу надо сказать, потому что потом возникают вопросы у людей, ведь что вот Шпагин был удивительно меткий пистолет-пулемет. Ну, удивительно, не удивительно, он действительно давал высокую меткость. За счет, конечно, вот этой массивности, потому что 5 с лишним килограмм, это тоже довольно много. За счет патрона, удачно выбранного еще в начале 30-х годов, и за счет введения дульного компенсатора.
Вот этого скос.
Да, вот этот скос кожуха ствола, это был как раз дульный компенсатор реактивного
действия. Вот у меня такой вопрос. Когда принимали решение, когда, собственно, объявили то, что сейчас называется таким словом, как тендер, да, конкурс на производство вот пистолетов-пулеметов, это просто необходимость модернизации какого-то перевооружения армии? Или, с одной стороны, смотрели назад, вот в ту же советско-финляндскую войну, да, где вроде нам не хватало, да, то, о чем мы говорили? Или уже смотрели вперед, понимая, что впереди война?
Ну, во-первых,
или это просто, как бы, что
того,
называется,
что...
плановая
работа? То, что впереди
работа.
Война, собственно, было абсолютно понятно. Война уже шла. Мы говорим о 40-м годе. Вторая мировая война уже идет, и совершенно очевидно, что, несмотря на все договора, война нас коснется, это было совершенно очевидно. В это время, как раз, вот 1939-1940 год, что это за время? Это время массового перевооружения Красной Армии, причем качественного перевооружения. Не просто принимались на вооружение новые образцы, а заново создавалась система. Это очень драматичный период, конечно, и он стоил свободы и жизни многим людям, к сожалению, но, видимо, тогда просто не было других, не знали других средств этого решения этой проблемы. Вот, кстати говоря, и Ковровский завод, где работали Дегтярев и Шпагин, этого не избежал. Но в основном это были руководители КБ, это были главный инженер, инженер по производству. Они были. Кто-то был арестован, потом освобожден, вот как Майн, например, знаменитый наш специалист. Некоторое время был под арестом, потом был освобожден и возвращен на работу. Кто-то был расстрелян, но... Но вот непосредственно конструкторов это не коснулось. Конструктора, видимо, были особо нужными людьми, их не разрешалось трогать, видимо. Вот. Но в это время идет перевооружение. Пистолет-пулемет нужен, нужен массово, но он еще никем не рассматривается как оружие, которое будет иметь какое-то вот массовое значение, как второе после винтовки.
Я на секунду буквально перебью. Помню, я вначале сказал, что насчет кадров, которые сейчас показывают. Вот я смотрю на эти кадры войны. В общем, все солдаты бегают с винтовками, а не с автоматом.
Вот, да, именно, вот именно хотел сказать, что по системе вот, вооружения, которое тогда принималось, основным оружием должна была стать самозарядная винтовка.
СВТ-40.
Это вот как раз СВТ-40. Винтовка Токарева. Она должна была стать самым массовым пехотным оружием. Пистолет-пулемет должен был... Его рассматривали как вооружение артиллеристов, танкистов. И, как тогда так вот обкатисто говорили, пехоты, ведущие боевые действия в особых условиях. Ну, горно-стрелковые части, это пехотинцы, которые там должны воевать где-то там в лесу, на приморских направлениях. Там,
отдельные роты автоматчиков.
Еще не было тогда отдельных рот автоматчиков. Это еще предстояло создать. Это еще нужен был бы опыт, вот этот тяжелый опыт начала войны, чтобы это было. И отдельных категорий, значит, командиров рот, командиров взводов. То есть здесь, кстати говоря, использовался частично не германский опыт, где пистолет-пулемет именно так и использовался. Вооружение командиров, вооружение десантников, вооружение танкистов, части мотопехоты, действующие с танками, что, кстати, проявилось во внешнем виде германских пистолетов-пулеметов, которые вот вы упоминали. И пистолет-пулемет Шпагина, вот он укладывался в эту систему. Ну, можно посмотреть, вот я тут большую, так сказать, шпаргалочку положил. Значит, вот план военных заказов на 41-й год. Это заказ на стрелковое вооружение. 1 800 000 винтовок, из них 1 100 000 самозарядных. 300 000 револьверов и пистолетов и 200 000 пистолетов-пулеметов Шпагина.
Ничтожно
мало. То есть, вот понятно, что
в общем,
место отводилось не заметное, но незначительное.
А за годы войны сколько их всего произведено?
А вот за годы войны их произведено всего-навсего вдвое меньше, чем винтовок. То есть, если винтовок у нас произведено, ну, если, так сказать, есть время, я взгляну в шпаргалку, 11 076 000 винтовок и карабинов у нас произведено, в основном, кстати, самозарядных, за годы войны, да, с 41 по 45, по окончании войны, то пистолетов-пулеметов у нас произведено 5 530 000.
То есть производство резко...
Производство резко росло в годы войны. Пистолет-пулемет стал одним из главных образцов оружия.
Потому что доказал свою эффективность.
На самом деле это произошло почти случайно, будем так говорить. Ни одна армия мира ко Второй мировой войне не рассматривала пистолет-пулемет как вот один из массовых образцов оружия. Он имел свое специальное назначение и в германской армии, и в нашей армии. Американцы ими почти не занимались, англичане почти не, практически не, так, вот как раз они с презрением относились к этому типу оружия до войны, до 40-го года, будем так говорить. В Польше ими занимались, там, значит, в той же Финляндии, ну, в разных странах.
В Чехословакии.
В Чехословакии, да, совершенно верно.
Насколько я знаю, газоотводную трубку придумал чех.
Ну, это,
ну,
тоже,
легенда,
это тоже легенда, потому что газоотводные системы существовали с начала существования автоматического оружия. Но это уже мы в другую область немножко уходим. Вот. Но нигде на них не смотрели. У нас должна была стать основным оружием самозарядная винтовка. С другой стороны, в это время шла разработка образцов оружия, которое как раз должно было называться автоматом. Это автоматический карабин с отъемным магазином большой емкости. Карабин, не пистолет-пулемет. Mm-hmm. То есть патрон должен был быть либо винтовочной мощности, либо ослабленной мощности. Тот же Владимир Григорьевич Федоров об этом писал в 1939 году уже. Mm-hmm. Что вот это ближайшая перспектива создания оружия. Работы велись в нашей стране, работы велись в Германии. Почему я говорю о нашей стране? В Германии они наиболее продвинулись. Причем немцы это сделали первыми, как известно.
Они, если мне не изменяет память...
Уже в 1944 году.
Нет, я имею в виду...
Первый автомат.
В 43-м году.
Промежуточный патрон у них начали производить в Магдебурге в 28-м году.
Ну, работы, да, начались. Ну, угу. Тогда же были... В 23-м году сделали в Италии промежуточный патрон. То есть работы уже велись... Работы очень интенсивные. И вот это оружие должно было сменить самозарядные винтовки,
ну, да.
Автоматические возможные винтовки. Оно и должно было стать автоматом. Началась война, никто это не успел сделать.
Да.
И основным автоматическим, легким автоматическим оружием становится пистолет-пулемет. Почему? Во-первых, потому что он проще в производстве. Это одно из главных достоинств. И вот ППШ здесь пришелся как нельзя кстати. Потому что 41-й год, начинается война. Как известно, первые полгода войны – это колоссальные потери. Не только в людях, но и в вооружении, и военной технике.
Ну, а также в пространстве.
Также в промышленности. У нас резко ослабла металлургическая промышленность. Была потеряна топливная база. И вот здесь как раз производить в большом количестве самозарядную винтовку было просто невозможно.
А, так сказать, эффективность пистолетов, пулеметов оценили, ну, воюющих сторон же было много государств, угу. Да? Везде примерно в одно и то же время или как бы...
Будем так говорить, вступлением в серьезные боевые действия. Вот англичане уже в 40-м году начали срочно создавать пистолеты, пулеметы.
Они уже поняли, что надо.
Да, надо. Во-первых, причем одно из требований как раз то же самое, оружие, предназначенное для... быстрого производства, для быстрой постановки массового производства появился, вот этот, появился пистолет-пулемет Стен.
Мы к нему подойдем.
К нему мы вернемся отдельно.
Да. У меня два вопроса. Да, висит очень, на мой взгляд, важных. Вот простой в производстве, технологичный ППШ. А в то же время мне приходилось слышать, и вот слушатели наши спрашивают, действительно ли каждый магазин, каждый диск приходилось подгонять под конкретный пистолет-пулемет?
Вот, и вот здесь мы приходим к тому, что, как мы уже сказали, как к отдельным недостаткам. Ну, собственно говоря, у каждого оружия нет идеальных образцов оружия. Ни по боевым возможностям, ни по... возможно, там своих каких-то показателей эксплуатационным или технологическим. Mm-hmm. Да. Калашников, вот если бы у нас не было опыта ППШ, ППС, у нас бы не было автомата Калашников. Вот этого, это эталона надежности. Но это уже мы забегаем далеко вперед.
Вот. Касательно диска.
Диск или барабанный магазин, еще как называется, достался, как я уже сказал, в наследство от ППД. Вообще дисковые магазины или барабанные магазины, они достаточно сложны по устройству.
Сами там пружина вроде
часовой. Да, там часовая пружина, там подаватель вращающийся вокруг оси, при этом подающие патроны по ручейку такому улиткообразному. Это все должно еще надежно и достаточно быстро работать в условиях сотрясения, ударов так далее. И очень скоро выяснилось, что, во-первых, этот магазин достаточно сложен в производстве, во-вторых, действительно, никак не удавалось обеспечить взаимозаменяемость.
Почему?
Именно потому, что надо было быстро ставить производство.
Угу.
Любая новая техника, она требует определенного времени для доводки в производстве, для налаживания технологий. Практически пистолет-пулемет принят на вооружение, я уже сказал, 21 декабря 1940 года. Война начинается 22 июня 1941 года, и тут же надо его ставить на производство. В каких условиях его ставить на производство? Основным заводом по его производству должен был быть даже не Ковров, а завод, который в 1940 году организовали в городе Загорске, ныне Сергиев Посад.
Под Москвой, фактически.
Да, под Москвой. В октябре 1941 года этот завод, а также завод в деревне Лопасня, который должен был производить магазины, уже эвакуируют. Эвакуируют в поселок. В рабочий поселок Вятские Поляны, Кировская область. И вот туда же направляют Шпагина. Он становится главным инженером еще не существующего, только вот организовывающегося буквально с колес. Ну, не на голом месте, на базе шпульной фабрики. Цехов шпульной фабрики, которая там была. Нового завода. Завод получил номер 367. Сейчас это знаменитый Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот». Тогда вот буквально с колес. Причем, значит, чуть не месяц ехали в эвакуацию. За это время успели прохудиться котлы, которые с собой везли, и растерять половину труб, которые с собой везли. Ну, никуда не деться. Эвакуация есть. Эвакуация – это кошмар, о котором вот сейчас вспомнят только те, кто это пережил. И оставить производство надо. Между началом эвакуации и выпуском первой партии ППШ в Вятских Полянах прошло 45 дней. Вот оценить это срок, да? Что это такое?
Нереально,
да.
Просто нереально.
Сейчас у нас, имея заводы на своих местах, имея специалистов на своих местах, годы тратят на постановку производства. На начало производства хотя бы. А там начало производства через 45 дней после начала эвакуации. Полтора месяца. В этих условиях, конечно, пригонять, доводить технологии довольно сложно. И уже в январе 42-го года в ГАУ, в управлении стрелкового вооружения ГАУ звучит, ну, не крик души, но утверждение, что задержка в производстве барабанных магазинов задерживает сдачу пистолетов-пулеметов. Вот пригонка конкретных магазинов конкретному образцу, конкретному экземпляру виноват, это вынужденная мера. Конечно, ничего хорошего в этом нет, когда один боец не может взять магазин у другого.
Естественно.
Но, собственно, и с этой пригонкой, если вы посмотрите, вот хронику иногда показывают, так сказать, боец меняет магазин. Он меняет его не просто вот он снял один магазин, поставил другой. Он вот так переворачивает пистолет-пулемет и второй магазин хорошим ударом. Да. Доводит до места.
Я думаю, оставшееся время надо посвятить вопросу.
Да, у меня вот один, кстати, вопрос, поскольку мы заговорили о производстве, еще же ППШ производили в Иране, уже в годы
вообще
войны.
Вообще ППШ, вот опять же, что такое, значит, наработки,
это, кстати, один из вопросов,
наработки, сделанные до войны, да? То есть вот внедрение, наработки по внедрению с... будем так говорить, технологии массового производства. ППШ производили во время войны. Во-первых, в Вятских Полянах. Это головной завод, где как раз работал Шпагин. Во-вторых, в Москве его производили завод имени Сталина, автомобильный завод и завод счетно-аналитических машин. Всего вообще-то вместе с предприятиями кооперации в Москве 106 производств.
А в Иране это был заказ советский?
Да. Просто я немножко закончу. Его производили в Ворошиловграде, в Златоусте, в Тбилиси.
В Ижевске.
В Ижевске делали стволы для пистолета. Для
это все-таки Советская
Тегеран. Это Советский Союз. Тегеран. Что такое в это время Иран? Иран в это время поделен, как известно, на две зоны влияния. Советскую и британскую. Угу. Это совершенно необходимая вещь для Советского Союза. Жизненно необходимая, потому что это южный маршрут ленд-лиза. В Тегеране по советским чертежам, с использованием советского оборудования, ставится производство пистолетов-пулеметов для Красной Армии. Несколько десятков тысяч пистолетов-пулеметов ППШ, производство тегеранского пулеметного завода.
А был смысл достаточно так далеко? Или какой-то еще
смысл
в этом есть?
Ну, представьте себе, у вас же все равно идут маршруты с техникой через Иран.
Да. Ну и потом...
Вы его догружаете оружием, понимаете?
Да. Семен, давайте пойдем по вопросу.
Давайте вопросы. Да. Действительно... Сергей Самар. У тебя есть вопрос? Ну, давайте.
Действительно ли ППШ мог поражать цели на расстоянии 300 метров?
Ну, вообще-то, хотя у первых ППШ прицелы насекались до 500 метров, это не соответствовало их баллистическим возможностям, эффективная стрельба была до 200 метров. Короткими очередями, до 100 метров длинными очередями. В принципе, вот та самая баллистика, о которой мы говорили, лучшая баллистика, нежели у патрона Парабеллум, нашего патрона 7,62, она позволяла, возможно, одиночными стрельбу одиночной, одиночными выстрелами поражает до 300 метров. Вот. Хотя это наиболее эффективно считалось до 200.
Сергей Самары, прошу рассказать об использовании ППШ в вермахте. Я думаю, что он очень много картинок, фотографий, да, где немцы с автоматом
Шпагина. В начале войны, когда у нас было мало пистолетов, пулеметов, у немцев их было больше. Хотя не массово, далеко. Mm-hmm. Повторяю, у немцев так же, как и у нас, основным оружием была магазинная mm-hmm. винтовка. Вот. Применяли мы трофеи, наши войска применяли трофейные немецкие. Когда резко возрос выпуск и, соответственно, поставки войска
просто ППШ, больше трофейного оружия
ППШ,
попадало.
Да, немцы начали использовать. Немцы вообще рачительные были люди, они использовали все, что было. Но ППШ они использовали, в общем, весьма охотно. Он в вермахте имел свое обозначение МП-717Р. И около 10 тысяч ППШ даже были переделаны под парабеллумовский патрон.
Под парабеллумовский?
Да, под парабеллумовский патрон. Хотя, там, да, хотя при этом менялся ствол, вносились изменения в затвор, использовался другой магазин.
Патронник другой. Да,
ну, раз ствол, значит, соответственно, ну, да. полностью практически угу. менялся ствол. Вот, но конструкция позволяла. Вот.
Угу. Так, были такие. Ну, давайте вот такой.
Использовался он достаточно широко, вплоть до того, простите, что на одном из пропагандистских листков, так вот они прозевали. У них есть листок с фотографией. Наши гренадеры осматривают захваченную территорию, а гренадеры-то идут с ППШ.
Евгений из Санкт-Петербурга, это уже последний вопрос, очень короткий ответ. У Дегтярева была книга «Моя жизнь». Были ли книги у Федорова?
У Федорова была масса книг, причем как специальных. По тематике оружейного производства и разработки оружия, так и у него были, например, такие популярные книги, как «Эволюция стрелкового оружия», «История винтовки». Были исторические работы, например, «Кто был автором слова о полку Игореве».
Все, увы, нам приходится заканчивать. Большое спасибо Семену Федосееву за участие в нашей программе. Сейчас вот в тех зарисовках, которые делает Тихон Дзитко, вы услышите про маршала Бориса Шапошникова. Ну, а мы с вами прощаемся на неделю. Через неделю очередная программа цикла «Цена победы».
Всего доброго.
До свидания.
Борису Михайловичу Шапошникову должны быть обязаны многие советские военачальники, потому что он, как принято говорить, многих из них сделал. Наглядный пример – маршал Василевский. Шапошников его заметил, всячески продвигал, принял в генштаб и, что важнее, представил Сталину. Сталин потом называл Василевского «шапошниковской школой». Все это неудивительно. Сумевший добиться многого еще после гражданской войны, Шапошников был на порядок старше большинства военачальников Великой Отечественной. Лет на 10-15, и из жизни он ушел, не дожив 44 дня до конца войны. Борис Шапошников был очень близок к Сталину. Тот, безусловно, его уважал, называл, что редкость, по имени-отчеству, да и вообще держал своим фактическим советником по военным вопросам с конца 30-х. Репрессии, пролетевшие ураганом и по армии, Шапошникова не коснулись и не пошатнули его позиции. Напротив, в июне 37-го он вошел в состав специального судебного присутствия, которое осудило к смерти казни Тухачевского, Якира, Убаревича и других. Армия теряла офицеров одного за другим, репрессии шли полным ходом, а Шапошников продолжал оставаться теоретиком и практиком военной науки. Кроме того, он был депутатом Верховного Совета СССР, кандидатом в члены ЦК ВКПБ, членом ЦИК СССР, иначе говоря, успешно продвигался на различных уровнях. Шапошникова называли патриархом генерального штаба, и действительно, будучи его начальником, Шапошников имел непререкаемый авторитет, а при его непосредственном участии были разработаны предложения по подготовке и ведению важнейших операций советских войск 41-42 годов. Отступление в 41-м, Смоленское сражение, контрнаступление и общее наступление Красной армии зимой 41-42. С поста начальника генштаба Шапошников ушел по болезни, оставив его своему протеже Василевскому. Сам же работал сперва в наркомате обороны, а потом в военной академии генерального штаба и писал мемуары. Правда, закончить их так и не успел.
Программа «Цена победы».